говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Иркутске опознаны более 40 погибших в результате катастрофы самолета. В Москве открывается форум оппозиции «Другая Россия». В Брюсселе проходят европейско-иранские переговоры по ядерной программе Тегерана. В Иркутске опознан 41 погибший в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. Всего, по последним данным, в авиакатастрофе погибли 127 человек, 75 спаслись, многие из них в больницах. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В понедельник на лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, 7 из них в очень тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Следствие рассматривает несколько версий, среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Путин предложил наградить всех сотрудников спецслужб, участвовавших в операции. Известие о гибели Басаева приветствовал и президент США Джордж Буш, заявивший, что террорист заслужил смерти. Как сообщается, Басаев был убит в ночь на понедельник в результате взрыва грузовика со взрывчаткой и оружием в ингушском селе Экажево. Вот что заявил находящийся в Лондоне представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.
Не эти люди являются сегодня стержнем сопротивления. Стержнем сопротивления является чеченский народ. И пока что я абсолютно уверен в том, что с гибелью одного, двоих, трех, десяти человек ситуацию изменить невозможно. Эта война унесла уже более 250 тысяч. Но на сегодняшний день этот конфликт продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока в России не найдутся силы, готовые проявить политическую волю и решить этот конфликт именно политическими методами.
Это был представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров, Георгий Сатаров, заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Как ожидается, на конференции выступят представители разных оппозиционных партий. Вот что сообщил о планах участников политолог Георгий Сатаров.
Мы считаем, что эта конференция должна начать некий новый этап строительства демократии в России. Демократия – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их.
Сказал Георгий Сатаров. Форум проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, который откроется 15 июля. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. По словам Хедли, Буш и Путин обсудят также перспективы заключения нового американо-российского соглашения по сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложение мирового сообщества, переданное Ирану больше месяца назад. Тегерану пора дать ответ, заявила в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
It is very clear that the Iranians have before them a very beneficial proposal, a proposal that would be beneficial for their energy needs, but a proposal that has wider-ranging implications as well for trade and other matters. And it is really time to get an authoritative answer to that proposal.
Мы приносим вам свои извинения за техническую накладку в эфире. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана был выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Иранские власти до сих пор заявляли, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, может последовать не раньше конца августа. Китай представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. Япония при поддержке США и Великобритании настаивает на введении санкций против Пхеньяна. Китай считает, что санкции могут спровоцировать вооруженный конфликт. В документе, однако, подчеркивается, что мировое сообщество должно всячески воспрепятствовать передаче КНДР военных технологий. Россия поддержала проект резолюции, предложенный Китаем. Ситуация в Ираке, несмотря на непрекращающиеся акты насилия, в целом остается под контролем властей, заявил директор службы национальной разведки США Джон Неграпонте. Резко возросло количество терактов и нападений, прежде всего в так называемом Суннитском треугольнике, в который в частности входят Багдад и провинция Анбар. Неграпонте, однако, выразил уверенность, что иракское правительство сумеет справиться с кризисом и обеспечить безопасность в стране.
Радио «Свобода», новости.
В боснийском городе Сребреница сегодня будут перезахоронены останки свыше 500 опознанных жертв геноцида мусульман во время войны на Балканах в 1995 году. В траурных мероприятиях по случаю 11-й годовщины трагических событий примет участие главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Массовая резня мусульман в Сребренице, сербские солдаты убили около 8 тысяч человек, стала самым громким военным преступлением со времен Второй мировой войны. Международный трибунал в Гааге приступил к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в конце 90-х годов. Около 800 тысяч человек были депортированы из Косово.
Мы приложим дополнительные усилия, чтобы расширить возможности афганской национальной армии. Эти храбрые солдаты сражаются бок о бок.
Мы приносим вам свои извинения за технические накладки в эфире. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет блока вечером в понедельник постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Одновременно представители другой парламентской фракции блока Юлии Тимошенко заявили, что Виктор Ющенко склоняется к роспуску парламента. Об этом, по словам депутата Андрея Шевченко, сама Юлия Тимошенко сообщила своим сторонникам после встречи с Ющенко.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Антикризисная коалиция на Украине. За и против. Будут ли досрочные выборы в Украине в ближайшее время? И какими результатами грозит обернуться неожиданное объединение лидера партии регионов Виктора Януковича и лидера социалистов Александра Мороза? Вот тема нашей сегодняшней программы. Естественно, поговорим о том, как освещается эта тема в российских и украинских средствах массовой информации с нашими сегодняшними гостями. Обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строханем и главным редактором киевского интернет-агентства «Главред» Виктором Шлинчаком. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Начнем, собственно, с сегодняшнего события, достаточно важного. Сегодня сторонники и противники антикризисной коалиции в 10 часов утра по московскому времени собираются у здания Верховной Рады Украины. Одни для того, чтобы выразить поддержку Виктору Януковичу и Александру Морозу. Другие для того, чтобы выразить поддержку Юлии Тимошенко и лидерам пропрезидентского блока «Наша Украина». Мой первый вопрос в Киев. Как вы считаете, Виктор Шлинчак, не приведет ли это противостояние у стен украинского парламента к противостоянию гражданскому? Противостоянию, которое угрожает самому существованию украинской законодательной власти, а, возможно, в перспективе и самой структуре власти на Украине.
На самом деле, я думаю, что второго Майдана в Украине не повторится в силу нескольких причин. В первую очередь, потому что народ уже не готов воевать и подниматься на баррикады, несмотря на то, без разницы, кто бы был знаменем такой революции. Революция в Украине уже завершена, это значит, что сегодня никаких особенных акций уже не предвидится. Не думаю, что будет много стычек там между сторонниками и противниками помаранчевых или бело-голубых. В то же время прогнозирую, что эта акция будет уже восприниматься и обозревателями, и самими политиками, как очередная попытка привлечь к себе внимание политиков и, возможно, выторговать для себя какие-то власти в правительстве.
Вот мой вопрос Сергею Строкину. Как вы считаете, Сергей, насколько вообще вот России, что для нее выгоднее? сейчас антикризисная коалиция во главе с Виктором Януковичем, противостояние между регионалами и оранжевыми, дальнейшая дестабилизация или стабилизация на Украине?
Ну, России, безусловно, выгодна антикризисная коалиция уже в силу тех сил, которые предположительно в нее войдут. Это хорошо известная нам партия регионов во главе с Виктором Януковичем. Это соцпартия, лидер которой Александр Мороз в течение последних дней сделал несколько недвусмысленных заявлений в пользу дальнейшего сближения с Россией. И это коммунисты. То есть, в общем, это те силы, которые воспринимаются в Москве не как антироссийские. В отличие от Юлии Тимошенко, о которой в большинстве комментариев российских экспертов говорится как об антироссийском политике. И в качестве иллюстрации приводится ее заявление о возможном пересмотре газовых соглашений с Россией в случае, если бы Юлия Тимошенко стала премьером. То есть, конечно же, Россию устраивает антикризисная коалиция, но есть еще одно обстоятельство. России, конечно, нужна стабильность на Украине, нужны какие-то определенные правила игры. Особенно важно это для бизнеса, для российских бизнесменов. Ведь наши деловые связи страдают от постоянной чехарды, от постоянной смены декораций. Вот сейчас уже ситуация на Украине с точки зрения России должна стабилизироваться с тем, чтобы, собственно говоря, те, кто заинтересован в развитии связей с Украиной, смогли каким-то образом уже более осмысленно, продуманно выстраивать свои отношения, понимая, собственно, чего можно ждать. Чем больше непредсказуемости на Украине, чем больше вот этой мутной воды, тем больше складывается ситуация неуверенности. И, в общем, это, конечно, не способствует нашим отношениям.
Продолжим как раз об этом после важной информации на волнах Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строканин, главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак в эфире «Радио Свобода». И вот говорим мы о том, что как Россия может смотреть на нынешнее развитие ситуации на Украине. Но вот, Виктор, тут есть такой момент достаточно важный. В течение 2 лет, да, почти, Украина жила мифом Майдана, внешнеполитическим мифом Майдана, который во многом включал в себя идею европейской интеграции, евроатлантической интеграции. Если послушать апологетов этих идей и сегодня, то они будут утверждать, что до Европы и до НАТО осталось буквально полшага. Я вчера разговаривал с одной коллегой, которая уверяла меня, что вопрос о НАТО не должен решать украинский народ, а должны решать лидеры, и что в таких вопросах народ вообще не имеет права говорить слово, что для этого достаточно мнения президента, министра обороны и других представителей номенклатуры. Возможно, так бы оно и было. Но сейчас ведь начинает новый миф воплощаться в жизнь. Этот миф называется миф о сотрудничестве с Россией. Я уверен, что среди лидеров партии регионов немало людей, которые будут уверять, что этот вопрос тоже могут решать лидеры, что завтра Украина может присоединиться к единому экономическому пространству, а послезавтра и понизят цены на газ. Что будет, когда избиратели Виктора Януковича убедятся, что и этот миф не работает?
На самом деле, я думаю, что как раз если мы говорим о мифах, то в первую очередь будет опровержен миф о том, что партия регионов – это партия, которая пользуется незыблемой поддержкой Кремля. Первым сигналом для такого развенчивания будет то, что газ наверное, на Украину вряд ли будет поступать по некоммерческим ценам. У меня, конечно, очень большие сомнения в то, что на чем я как бы базируюсь, что есть очень большие сомнения, что Янукович даже в статусе премьер-министра сможет договориться о скидках на газ. Я буквально на днях беседовал с одним из депутатов, который представляет пропрезидентскую партию нашей Украины, который сказал, что в принципе мы бы были не против, даже если бы Янукович во имя того, чтобы поднимать экономику Украины, стал премьер-министром и договорившись с Россией, понизил цены на газ, что, естественно, подняло бы большой сегмент экономики, то есть повысило бы конкурентоспособность.
По-русски это конкурентоспособность.
Я что-то украинские слова с утра все лезут в голову. Я, кстати, как раз проезжаю мимо Верховной Рады и смотрю, что здесь, ну, это трудно назвать Майданом, потому что стоит буквально несколько тысяч людей. Это не тот размах и, естественно, не тот масштаб, который мы наблюдали два года назад.
Так, важно же не количество, а телевизионная съемка. Это как снять...
Да, я знаю, как если взять один нюанс, если у нас сейчас как раз ложа пресса, я могу даже сказать, что моей хорошей знакомой, пресс-секретарю, а сейчас руководителю департамента информационного обеспечения нашей Украины, в свое время позвонили телевизионщики канала, по-моему, ОРТ, и попросили, есть ли у нее съемка пустого Майдана, чтобы якобы сравнить вот то, что было на Майдане до революции и во время революции. Она дала им сюжет, где полностью пустой Майдан. Но они это поставили в эфир, сказали, что вот видите, на Майдане ничего не происходит, Майдан пустой, несмотря на то, что съемка производилась там 3 года назад, грубо говоря. Это к слову о манипуляциях.
Сергей, а вы как считаете, Россия может пойти на экономические уступки Украине, ну хотя бы чтобы вот показать избирателям Виктора Януковича и нынешним потенциальным, что в самом деле, что надо просто правильно голосовать, а дальше манна небесная прольется вообще с российских небес?
Ну, мне кажется, что какие-то...
Просыпется, наверное, манна сыпется, а не льется.
Да. Мне кажется, что о каких-то радикальных уступках, в частности, о понижении цены на газ, речь идти не может в силу того, что просто невозможно будет это каким-то образом обосновать и объяснить. Уже такие средства были вложены в обоснование идеи в информационном пространстве, утверждение идеи о том, что мы переходим на рыночные цены, что наконец-то это цивилизованная форма. И вдруг ни с того ни с сего, понимаете, будет все отыграно назад. Тогда...
Владимир Путин же как раз говорил очень четко в своем интернет-интервью, достаточно очевидные такие вещи показывал. То есть тут задавался только вопрос, почему раньше об этом никто в России не думал, но тут схема была понятна. Mittal Steel купил Криворожсталь, и если Украина получает газ по сниженным ценам, то таким образом Россия сама субсидирует не украинскую экономику, а и такого трансконкурента российской Северстали на мировом рынке.
Да, вы понимаете, вот вопрос с энергоносителями, он очень деликатный и очень острый. И острый в плане развернувшейся вокруг него информационной, идеологической борьбы. И в условиях, когда российское руководство на Западе обвиняют в том, что оно использует энергоресурсы в качестве политического инструмента, а российское руководство очень старательно пытается доказать, что речь не идет ни о какой политике, а что дело все в экономике. И вот сейчас, если вдруг Россия отыграет назад, и цены опять вернутся к дружеским, то тогда критики российской политики получат очень весомый аргумент, который позволит им говорить, ну вот видите, действительно, все было дело в политике, пришли другие люди, и рыночные цены стали дружескими.
Виктор, во время предвыборной кампании и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко вылили на головы Виктора Ющенко и его соратников просто ушаты грязи. Я думаю, что даже если бы там всю эту грязь нести в нашу студию, то мы бы просто в ней бы уже утонули здесь. Но теперь Янукович считает, что у президента и коалиции антикризисной одинаково видны перспективы развития страны, а Юлия Тимошенко утверждает, что президент склоняется к распуску Верховной Рады. Я сейчас не спрашиваю вас, что на самом деле думает президент, потому что об этом, наверное, знает только подушка президента, проведя аналогию с Михаилом Ларионовичем Кутузовым. Но зачем им так всем нужен сейчас Ющенко?
Во-первых, это уже такая идиома о том, что в политике не существует вечных друзей и вечных врагов, существуют только вечные интересы. Очевидно, что сейчас интерес заключается в том, что чтобы убедить Виктора Ющенко в целесообразности своей нужности в политическом таком пассиансе, поскольку президент остается до сих пор остается разводящим в нашей политической игре. И очевидно, что от него многое зависит, хотя бы то, что он должен, по крайней мере, внести кандидатуру в Верховный Совет на избрание премьер-министра. И на самом деле, поскольку в данный момент существует вероятность, что он может внести как кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, так и кандидатуру Виктора Януковича. И сейчас идет элементарное заигрывание с президентской вертикалью. Что касается там писем, которые пишутся, или поддержки, которая высказывается президенту, то это тоже вполне объяснимо. Партия регионов не может существовать без власти. Она все время декларировала то, что она может находиться только во власти. И все время искала возможности для того, чтобы находиться во власти. И все время шли переговоры, даже когда Янукович заявлял о том, что он в оппозиции, все время ходили ходоки от партии регионов и договаривались то на неформальном, то на формальном, то на неофициальном уровне о том, чтобы не мочили, грубо говоря, бизнесменов в сортирах от партии регионов, для того, чтобы партия регионов смогла, по крайней мере, вести нормально свой бизнес. Ведь это не секрет, что партия регионов – это такой бизнес-конгломерат, и который стоит на защите определенных интересов и определенного региона страны.
Сергей, вот если говорить о защите бизнес-интересов, то неужели вот в России многим до сих пор не стало еще ясно, что эти бизнес-интересы партии регионов не всегда совпадают с интересами российского бизнеса? Ведь в конце концов в свое время, еще перед президентскими выборами на Украине, Криворожсталь продали не Алексею Мордашову, который на нее тогда претендовал. Тогда было такое же фиаско, как с Эксилором сейчас. Криворожсталь в результате, хотя Северсталь предлагала за нее огромную цену, досталось Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку.
Ну, вот когда вы говорите, неужели не все поняли, и в то же время мы в ходе нашей программы обсуждаем мифологемы наших отношений, то, видимо, так сказать, речь идет об одной из мифологем. Действительно, существует такое устойчивое представление здесь о том, что в наших отношениях, а вы ведь знаете, что Украина является крупнейшим торговым партнером, торгово-экономическим партнером России. Так вот, в наших отношениях именно восток Украины, промышленный, индустриальный восток, который ассоциируется в массовом сознании с партией региона, является этим вот локомотивом наших отношений. Это так очень грубо, приблизительно, но тем не менее схема выстраивается такая. И вот сейчас на уровне массового сознания это воспринимается следующим образом. Если партия регионов в условиях вот этой катавасии, которая сейчас происходит, все-таки отстаивает свое право на то, чтобы быть партией власти, то бизнес Восточной Украины, который ассоциируется в сознании с партией регионов, получает зеленый свет для развития, беспроблемного развития сотрудничества с Россией. Я не говорю о том, насколько это соответствует реальности, но тем не менее, действительно, вот такое вот представление сейчас существует. И я думаю, что для разрушения этого представления необходимо несколько очень серьезных таких вот историй. Вот вы упомянули...
Криворожсталь.
Да, Криворожсталь, но, может быть, это первый звонок, но, вы знаете, так сказать, ведь первый звонок далеко не всегда заставляет людей как-то действовать, как это известно. Так устроен человек, что он начинает бежать уже, когда третий звонок звенит. Вот когда несколько звонков прозвенит, каких-то на Украине, тогда, может быть, действительно произойдет какое-то переосмысление вот этого мифа, о котором я сейчас говорил.
Вот тут наш слушатель Добрый спрашивает, будут ли досрочные выборы на Украине. Ну, собственно, мне тоже очень интересно. Виктор, как вы считаете, будут досрочные парламентские выборы?
Лично я очень сомневаюсь, что до выборов дойдет в силу нескольких причин. Во-первых, в силу того, что президент психологически, как показывает практика, не готов к таким очень радикальным движениям. Во-вторых, потому что я рассматриваю даже призывы нашей Украины, которая заявила, что мы будем готовить, вчера заявила, что мы будем готовиться к досрочным парламентским выборам, исключительно как элемент шантажа, в том числе и в переговорах с партией регионов. Я думаю, что наша Украина сейчас ищет всевозможные пути для наступления, в том числе и для формального якобы создания своей коалиции во главе с премьер-министром, а коалиция будет состоять из партии регионов, соцпартии и нашей Украины, или партии регионов и нашей Украины, что фактически одно и то же.
А вот то, что наша Украина сейчас уже отказалась входить в эту коалицию и призывает президента к росту парламента, вас-то не смущает?
Это элементарно можно объяснить, потому что наша Украина не может присоединиться априори к такой коалиции, где коммунисты, социалисты и партия регионов. То есть Запад это никогда не позитивно не оценит, да и, наверное, внутри страны оценка будет не очень позитивной. А создать свою коалицию, то есть выступить инициаторами и коалиции, которая присоединится партия регионов, а затем, возможно, и социалисты, это всегда пожалуйста. Я думаю, что именно вот этот вариант является самым приемлемым на данный момент.
Ну тогда Виктор Янукович не будет премьер-министром, а так можно понимать?
Да, естественно. Премьер-министром при таком раскладе будет Юрий Ихнуров. К слову, я хочу сказать, что регионы на самом деле изначально были готовы к такому варианту событий. Они даже предлагали, что Юрий Ихнуров, нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Украины, останется на своей должности, а первым вице-премьером будет Николай Янович Азаров, известный в России и симпатизирующий России, поскольку он является одним из инициаторов углубления вот этого единого экономического пространства. А также, чтобы партия регионов отошла часть правительства, которое курирует топливно-энергетический комплекс. Я думаю, что это самые такие нормальные запросы, которые партия регионов могла выставить в переговорном процессе до создания вот такой леворегиональной коалиции. Как будут сейчас происходить события, трудно прогнозировать. Один из политологов украинских, Виктор Небоженко, сказал, что сейчас такая в стране ситуация, когда очень тяжело определить, где главные события в Украине, а где второстепенные, поскольку иногда второстепенные могут вдруг оказаться главными.
Это такое интересное замечание. И, кстати говоря, о том, что вообще для России является второстепенным, что для России является главным в украинском событии. Он часто бывает, да, когда российская оценка медиапространства украинского и тех политических событий, которые происходят на Украине, ну, совершенно не совпадает с украинской люди, которые на Украине смотрят российские новости и узнают о том, что происходит в их собственной стране, они очень часто просто глубоко изумляются той трактовки событий, которые они видят. Но об этом мы как раз поговорим во второй части нашей программы с нашими гостями, обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем и главным редактором интернет-агентства «Главред» Виктором Шлинчаком. Так что, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами в эфире. После краткого выпуска новостей мы вернемся к беседе с нашими гостями. А пока что хочу сказать вам, что сегодня выйдет в эфир программа «Человек имеет право». И посвящена она будет судебному процессу над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным, одному из политиков, который неоднократно выступал здесь в эфире «Радио Свобода», когда мы интенсивно освещали белорусские выборы. Участники программы – депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, супруга экс-кандидата президента Беларуси Ирина Козулина, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов и участник белорусского сопротивления Андрей Милославин, а также политолог Андрей Суздальцев будут беседовать на эту тему. Первый раз в эфире во вторник в 13 часов, повторы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске опознан 41 погибший в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. Всего, по последним данным, в авиакатастрофе погибли 127 человек, 75 спаслись, многие из них в больницах. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция. В нее вошли депутаты партии регионов, социалистов и коммунистов. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложение мирового сообщества, переданное Ирану более месяца назад. Китай представил на рассмотрение Совета безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. В документе подчеркивается, что мировое сообщество должно всячески воспрепятствовать передаче КНДР военных технологий. Однако Китай по-прежнему настаивает на недопустимости санкций против Пхеньяна. Министр обороны США Дональд Рамсфилд проводит сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Вчера Рамсфилд обсудил в Душанбе с руководством соседнего Таджикистана вопросы сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В боснийском городе Сребреница сегодня будут перезахоронены останки свыше 500 опознанных жертв геноцида мусульман во время войны на Балканах в 1995 году. В траурных мероприятиях примет участие главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак. Мы беседуем о той ситуации, которая сейчас сложилась на Украине в связи с формированием антикризисной коалиции в украинском парламенте. Хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что с этого самого момента вы можете задавать вопросы собственные нашим гостям. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы, если захотите. Юлия Владимировна, Дмитрий пишет нам на пейджер, оказалась в положении Зидана. Заветная цель была близка, но помешали неожиданные обстоятельства. Насколько правы политологи, если считают, что теперь возросли ее шансы на президентство? Хочется пожелать ей удачи. Это самый сильный политик на просторах СНГ. Вот Дмитрий пишет. Виктор, вы желаете удачи Юлии Владимировне Тимошенко?
Ну, естественно, я желаю удачи всем политикам в Украине.
Как элегантно.
Лучше Украине пожелать удачи, на самом деле.
А это иногда взаимоисключающие вещи, Виктор, как бы вы не были галантны по отношению к Юлии Владимировне.
Я думаю, что Юлия Владимировна заслуживает на тот пост, на который она заслуживает. А что касается президентских выборов, то они еще не скоро, 2009 год, хотя Юлия Владимировна посредством подконтрольных ей средств массовой информации уже начала сравнивать Ющенко с Никсоном, который ушел в отставку, продержавшись на президентском посту 3 года.
Что такое подконтрольные средства массовой информации в условиях свободной прессы на Украине?
У нас сейчас, к сожалению или к счастью, возвращается система, когда средства массовой информации становятся опять же карманными в той системе координат, в которой находится сейчас Украина. То есть разделение по линии, а это средства массовой информации, это регионы, это Тимошенко, это наша Украина. Сейчас такое деление существует, к сожалению.
Видите, Сергей, как интересно со средствами массовой информации происходит.
Ну что, собственно, это глобальная проблема. Вот тут у нас как-то недавно был гендиректор Аль-Джазиры в Москве. Вот я как раз у него брал интервью, и он как раз говорил о том, что действительно глобальная проблема вообще в мире свободы прессы, о которой мы говорим, становится меньше. Это не только проблема там России или Украины, и действительно, помимо собственной власти, есть еще владельцы бизнес-группы, денежные мешки. Так что, собственно, в этом смысле мы не оригинальны.
Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Ну, я вот вначале хотел бы возразить вот вашему уважаемому гостю, что России нужно чем лучше, тем лучше. Ну, по-моему, как раз наоборот. Сейчас такой самый момент вот будет. Саммит пройдет. Вот, наш гарант карт-бланш там это получит, вот, от друга Билла, и можно, так сказать, и там...
У него друг не Билл, у него друг Джордж, друг Билл был у другого гаранта.
Извините, я их перепутал, этих друзей. Вот, и вот, к сожалению, таком на массовом вот таком уровне, такое, ну, полное по барабану всем равнодушие, а вот такие политизованные пенсионеры там озабоченные, они, в общем-то, у них полное злодарство сейчас вот по поводу Украины. Вот. Ну, к сожалению, я вот в вашей передаче уже как-то раз был Кассандрой, там, я за несколько недель там предсказал этого самого, что уберут Рогозина. Но вот, к сожалению, сейчас совершенно, так сказать, четко просматривается такая вот тенденция участия наших военных. Вот помните, исчезло, когда крупы там это и прочее, там это сахар. Вот. Так вот это так на бытовом уровне, там приходит, предположим, командир спецназа, там вот здесь в Питере, приходит, там шепчет супруге, говорит, что вот, возможно, командировочка предстоит в Крым. Вот, та бежит, так сказать, закупает соль. Вот так что, вот, в принципе, такой вот не исключен вариант. Спасибо.
Ну вот такое мнение слушателя, я даже не знаю, можно его... Хотите вы, Виктор, комментировать, не хотите, не знаю, потому что это просто мнение.
Поделиться своими какими-то внутриукраинскими проблемами, но я думаю, что российские зрители, телезрители наблюдали, как приход на учение американского корабля сопровождался в Украине целым политическим скандалом, когда обвиняли американцев в том, что они едва ли не пришли сюда захватывать пол Украины. На самом деле это очень было интересно наблюдать, потому что все вот эти акции партии регионов, блока Ветренко, они, естественно, были подогреты извне Украины, а именно вот где-то там на с востока. А сейчас, когда Россия начинает совместные с НАТО учения, мы вот думаем, может, нужно отправить за счет государства партии регионов и блоки Ветренко, чтобы они еще и там манифестации провели, что их так использовали и потом кинули. Ну, это тоже в качестве вот такой ремарки.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Вот у нас здесь сложилось впечатление в России, что Украина делится на две части, Восток и Запад. Восток – это некогда российские земли, которые были коммунистами присоединены искусственно к Украине, чтобы сделать ее как бы промышленной, увеличить там рабочий класс, пролетариат. Так? Это с одной стороны. А с другой стороны, получается сейчас так. Получается, что вот те наши русские регионы, которые Восток, которые отдали Украине, это, получается, рабы на Украине, которые работают, делают национальное достояние.
Понятно, понятно ваше мнение. Понятно ваше мнение, Владимир Владимирович. Жируют, конечно, там на Западе просто необыкновенным образом. Но это вы, Сергей, можете прокомментировать. Потому что вы выходец все-таки с Востока Украины. Того самого. Вот мы-то с Виктором не имеем чести. Вы, Виктор, откуда? Виктор?
Да.
А вы откуда, собственно?
Я Житомирская область.
Он Житомирская область.
Я, получается, с противоположной
стороны. Да, вот. Ну вот тогда остается у нас Сергей.
Ну, вы знаете, когда одна часть страны в силу объективных условий действительно является главным производителем, а другая часть страны, где не развита промышленность, ну, можно так сказать, живет за счет другой стороны, то, ну, возникает соблазн действительно сказать, что мы вот тут вот работаем, а вы, так сказать, сидите у нас на шее. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень такое, ну, все-таки, это такой поверхностный взгляд на самом деле. И вот еще в советское время, кстати говоря, та же ментальность была на Украине. Вы знаете, вот если вспомните советские годы, то тогда, так сказать, вот на Восточной Украине очень распространялось...
Говорили, что кормили вот, Россию.
Да, что мы кормим Россию, мы житница, значит, Союза. У нас, так сказать, металл, у нас Запорожье, так сказать, там Днепрогресс и так далее.
Они
так
у
далее.
Нас отдыхают, да, себе в Тамбовской области Воронежской жируют за
они
наш счет.
Они там пьют, да. Пьют, не работают и так далее. Вот вы понимаете, это вот, мне кажется, то, что вот слушатель наш говорил, это, так сказать, воспроизведение вот этой вот попытки, так сказать, ну, выставить кому-то счет и, ну, обозначить, собственно, сказать, что вот мы тут надрываемся, мы вот, так сказать, мы вас тянем на своем горбу и так далее. Ну, так устроен человек, что, ну, всегда ему, даже в коллективе, в трудовом, понимаете, так сказать, там, где 10 человек работает, всегда найдется 2-3 человека, которые, может быть, действительно больше работают.
Да, вот, но основные нефтехранилища, которые газохранилища страны и нефтепроводы, газопроводы идут по западным областям Украины.
Вот, да, но
тут есть вот такая проблема.
Разумеется, да? но дело в том, что, так сказать, мифологическое сознание так устроено, что оно отсекает какие-то вещи, которые разрушают. Вот. И даже в любом коллективе есть 2-3 человека, которые, может быть, действительно больше работают, но они приходят на работу в твердом убеждении, что вот сидит 7 тунеядцев, и вот нам сейчас нужно опять за 10-рых вот втроем тут тянуть, но это наш крест, понимаете, потому что что с них возьмешь? Они не способны, они ленивы и так далее.
Я хотел бы здесь еще несколько сделать ремарок, потому что на самом деле до 2004 года никто не делил Украину на восточную и западную.
Да, это безусловно, это такой феномен именно этих выборов.
Да, потому что и на самом деле вот это деление это искусственно привнесенный фактор, и когда рассказывали в том числе с восточных областей и подогреваем российскими политтехнологами депутаты и политики о том, что Украина вообще при Ющенко поделится на 3 сорта, то естественно, что это начало за 2 года, оно приобрело масштаб такой глобальной проблемы, то есть проблемы объединения Украины. До этого проблемы существования украинской нации не существовало. Да, были на Востоке, возможно, люди, которые тяготели там к русскому языку, тяготели к России, как экономически, так и политически, признавая, возможно, больше, ну, как бы ментально признавая больше российскую власть, но тем не менее никогда не было вот этой проблемы, никогда проблема не стояла так остро, как сейчас. Вот почему я, наверное, говорю о том, что коалиция партии регионов и нашей Украины это политтехнологическая вот такая коалиция, которая, возможно, развяжет вот эту существующую проблему, которая, повторяюсь, была порождена 2004 годом президентских выборов Украины.
Эдуард Дмитриевич из Москвы. Здрасте, Эдуард Дмитриевич.
Добрый день. Вы знаете, все эти разговоры по поводу того, что Украина не единое государство, все это миф пропагандистский. Украина – славянское государство, население 50 миллионов человек, и никто его не сумеет расчленить, это факт. Теперь по поводу распада оранжевой коалиции. Действительно, неудача Юлии – это большая неудача для оранжевой коалиции. Но вместе с тем Ющенко заявил, что дорога Украины на запад, все-таки, понимаете, и, видимо, волен-снолен, Украине придется примкнуть к так называемому Веймарскому треугольнику. Это союз Германии, Франции и Польши. Понимаете? Вот, примкнув к этому союзу, он имеет возможность найти альтернативные источники энергии. Потому что газовые атаки на Украину действительно начинают раздражать всех, понимаете? Вот, Украина ведь член ГУАМа. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. И поэтому это дорога Каспийской нефти. И очевидно, вот здесь будет найдена альтернатива источники энергии. И союз Украины вот с треугольником даст новый центр силы, который, видимо, сыграет очень большую роль в истории Европы вообще.
Вот Эдуард Дмитриевич, Сергей, нам дал такой анализ ситуации, так сказать, анализ ситуации, не зависящий от конъюнктуры в украинских политических кругах, как будто бы, да? Осталось только понять, насколько сами украинские вообще политики понимают, что развитие страны сильно зависит от их вот этих вот, как это сказать, вот этих вот, я тоже забыл русское слово, ну назовем это спорами.
Ну, вы знаете, на самом деле мы сегодня столько уделили внимания разбору внутриполитической ситуации на Украине, расклада, как вот коалиция одна, другая, это, но как-то мы меньше говорим, собственно, о том, а куда будет идти дальше Украина, как изменится или не изменится ее внутренняя и внешняя политика. Между прочим, но между тем, я думаю, что вот здесь вот с нашей российской колокольни нас больше всего интересует не то, из каких клеточек будет сложена коалиция, а действительно, какую политику будет проводить Украина. И вот сейчас складывается очень интересная ситуация, поскольку, насколько я понимаю, вот коса находит на камень. С одной стороны, есть президент, который говорит о том, что так называемый евроатлантический выбор Украины не изменится. Есть спикер Мороз, который говорит о том, что действительно внешняя политика, внутренняя политика Украины не изменится, она президентская политика правильная. В то же время Виктор Янукович, с одной стороны, говорит о том, что он, делая жест в сторону президента, о том, что разногласий не существует. С другой стороны, на съезде регионов, не далее, как в прошлую субботу, Янукович заявил прямо противоположное, о том, что необходимо радикально пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, необходимо принять закон о внешней политике. Таким образом, вот сейчас такие вот разнонаправленные векторы действуют. И при том, что все-таки внешняя политика – это прерогатива президента по Конституции украинской. Тем не менее, очевидно, что на президента будет оказываться все больше давления в сторону корректировки этой политики. И вот что мы получим в итоге, какая будет сумма этих разнонаправленных векторов, вот это, мне кажется, самый важный вопрос для России.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак. Продолжим диалог со слушателями. Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте.
Говорите.
Я хотел бы сказать вот о чем. Я не согласен с мнением предыдущего выступающего о том, что Украина единая нация, о том, что у нее единые интересы, и все они дружно хотят на Запад.
Он не сказал, что они хотят. Он сказал, что они вынуждены будут.
Почему, во-первых, вынуждены, почему будут? По-моему, это тоже очень бабушка сказала надвое. Нет, мне кажется, проблема вот Украины именно в том, что она как раз не едина. Дело даже не в том, что есть Западная Украина, есть Восточная Украина. Дело в том, что в большей степени ее раздирают именно вот экономические вот эти вот. С одной стороны, Украина хочет быть независима от России, да, в том числе экономически, а с другой стороны, она не может не быть независима, потому что слишком велики связи экономические с Россией, это еще из Советского Союза, и еще даже с царской России пошло. Вот в чем проблема. И элита украинская, которая сейчас у власти, это Тимошенко, пока, там, Ющенко, да, они, наверное, понимают, понимают это. Но и они, и с другой стороны, они хотят, наверное, демократическую Украину, да, европейскую, там, западную. Наверное, и в России многие этого хотят, те, кто сейчас у власти. Алло.
Да-да, заканчивайте, пожалуйста, Андрей, просто.
Ну, хорошо, я закругляюсь. Вот, и именно вот в этом проблема Украины, что она очень хочет быть молодой, богатой, красивой, при том, что очень много у нее старых, больных проблем.
Понятно, да, понятно.
Которые тянут ее за собой. Вот в чем проблема.
Да, обратимся к Виктору, может быть, он сможет прокомментировать это ваше
ощущение. Ну, на самом деле, я даже не знаю, что здесь комментировать. Единственное, что независимость государства предполагает, что Украина, очевидно, хочет быть независимой не только от России, но и от Польши, и от Соединенных Штатов, и от других стран Европейского Союза. Для этого, естественно, нужно решить целый комплекс каких-то проблем. Насколько удачно будет решен он, ну, это, наверное, судить не мне, живущему внутри Украины. Единственное, я хотел бы, Виталий, сделать такую поправку. Вот вчера как раз было, мало кто на это обратил внимание, но 10 лет с прихода Леонида Кучмы на президентский пост. Кстати, Леонид Данилович, как оказалось, забыл об этом, что он может выпить рюмку виски за эту дату. Так вот, все-таки, наверное, мы будем через несколько лет благодарить Леонида Даниловича за то, что он очень виртуозно разводил и Украину, и Соединенные Штаты, и Россию, и Соединенные Штаты Америки, поскольку Украина в итоге не оказалась в буферной зоне ни первых, ни вторых. А что касается перспективы, то это зависит не только от, очевидно, самой Украины, но и от договоренностей, которые могут существовать между Россией и Соединенными Штатами. К сожалению, мы являемся не островом, на который нельзя повлиять и могут повлиять только какие-то там бури. Мы являемся территорией, которая вклинена в Европу, и, естественно, нам нужно будет решать эти вопросы со своими соседями, в том числе и с ближайшими.
Виктор говорит, что при Леониде Кучме, Сергей, Украина не была буферной зоной между Россией и Соединенными Штатами, но вся проблема в том, что многие в России воспринимали ее именно как буферную зону.
Вы знаете, мне кажется, что вот вопрос о том, разделена Украина или это единое государство, на которое вот так вот живо реагируют наши слушатели, это такой онтологический действительно вопрос для Украины. И здесь может быть очень много мнений и сторонники как той, так и другой точки зрения. Но с моей точки зрения, все-таки, если мы говорим о, так сказать, ну, вот то, что говорят, деление на Восток и Запад, то, ну, если обосновывать эту точку зрения, то нужно все-таки говорить больше не о географических понятиях, вы понимаете, не о географическом и Западе и Востоке, а о геополитическом. И здесь все-таки я бы обратил внимание на то, что на самом деле действительно, ну, Украина массовое сознание на Украине серьезно расколото. В том смысле, что есть значительная часть Украины, которая называется как бы вот этим Востоком, да, которая, ну, это как бы Россия, которая, так сказать, не мыслит себя вне России. И есть другая часть страны, которую условно называют Западом, которая, в общем-то, так сказать, относится к России с подозрением, с сомнением. Вот то, что определяется словом москаль, понимаете, вот то, что, так сказать, еще, так сказать, это столетнее. Те, кто, так сказать, никогда не произнесут слово москаль, потому что в их лексиконе этого нет просто. Вот. И те, для кого москаль есть некая формула узнавания, которая сразу все расставляет на свои места. И вот давайте, в общем-то, так сказать, быть объективными. Вот. Есть люди, которые мыслят так, и есть люди, которые мыслят иначе. И вот вы говорили о том, что в 2004 году было искусственно навязано. Это не совсем так. Скорее, произошла
Значит, политически искусственно навязано, да?
Нет, вы понимаете, скорее вот политика Леонида Кучмы, это действительно была такого политика, внешняя политика неточного цвета. Она была ситуативная и лишенная стратегических каких-то выборов. И вот когда была предпринята в 2004 году попытка переформатировать, переартикулировать эту политику, вот тогда вот этот раскол, который был затушеван, понимаете, так сказать, на протяжении всего последнего десятилетия, он и вышел наружу на самом деле.
Виктор, а как вы считаете, вот может быть действительно дело в том, что мы просто получили политическое подтверждение того ментального расслоения, которое имелось и раньше?
Ну, я приверженец тому, что все это ментальное расслоение, что оно принесено извне и оно является искусственным. Сегодня, когда в Украине существует достаточно поводов для того, чтобы нация демонстрировала то, что она едина, и то, что она неделима, говорить о том, что расслоение такого нельзя искоренить, ну, это, мне кажется, неправильно. Потому что даже возьмите хотя бы чемпионат мира, когда и Восток, и Запад болел, очевидно, за одну и ту же команду. Ну и много других есть случаев, когда мы можем говорить о том, что ментально в каких-то случаях Украина едина. Более того, по-моему, в России достаточно было болельщиков, которые тоже болели за Украину и которые поддерживали ее каким-то образом морально. Поэтому так же, как искусственно этот водораздел был закоренен в сознании, также он, я так думаю, что технологически его можно было искоренить. Я в свое время уже говорил, что самая большая ошибка Виктора Ющенко, когда он пришел на президентский пост, было то, что он не создал Министерство пропаганды. Ну, это я так условно говорю, потому что это мог быть отдел какой-то определенный, когда люди, в принципе, готовы были терпеть какие-то экономические невзгоды, но при этом еще 3-4-5 лет готовы были стоять на Майдане за идею и нести вот это знамя Ющенко. К сожалению, этот лозунг, эти все лозунги, там, «назрать Украину» и все остальное, и бандиты будут сидеть в тюрьмах, они не прижились, и они не получили своего развития. В итоге люди получили разочарование, а в итоге вот это разделение на Востоке-Запад получило еще большую трещину, нежели это было во времена помаранчевой революции. Поэтому сейчас нужно, я считаю, искать чисто технологические какие-то шаги, которые позволят также объединять нации. Скажу, еще 5 лет или 6 лет назад в Донецке было бы, наверное, ну, как бы странно слышать во времена даже тех же футбольных матчей, о которых я уже говорил, гимн Украины, и чтобы люди, которые приходят на стадион, этот гимн пели. Сегодня это уже свершившийся факт, это значит, что страна все-таки движется в направлении к самоопределению нации.
Это, кстати,
насколько этот процесс будет длительным, это, конечно, вопрос другой. Мне кажется, что он будет достаточно длительным.
Кстати, Сергей, футбол хороший тест. Ведь вот во время чемпионата мира по футболу многие шотландские болельщики говорили, что они не будут болеть за Англию. А теперь представьте себе чемпионат Европы, где играют сборные Украины и России, ну, допустим, или чемпионат мира. За кого будут болеть люди в Днепропетровске, Донецке или Луганске? За какую сборную?
Ну, вы знаете, я думаю, что чемпионаты проходят и уходят, поэтому не нужно нам так вот как бы...
Нет, это просто вот... Нет, да, это я согласен, но вот этот вот момент. Это просто важный же момент. Важный момент осознания. Вот сидит парень, ему 20 лет, он сидит в Донецке, играет в сборную Украины и России по телевизору. За кого он болеет?
Смотря какой парень, наверное. Будут и те, и другие. Нет среднестатистического парня.
понял. На это, вот видите, это такое многоточие, которое показывает, что можно еще много об этом беседовать. Спасибо. Напомню, что программа «Время гостей» сегодня вел Виталий Портников. Участвовали обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и главный редактор интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак, продюсер Наталья Гуреева. А сейчас в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. В Иркутске опознан 41 погибший в результате катастрофы самолета А-310. В Москве открывается форум «Другая Россия». В парламенте Украины объявлено о создании антикризисной коалиции.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».